Привет, это «Глаз бури» – шанинский подкаст о том, как, зачем и для чего заниматься социальными науками в России после 24 февраля. Мы пытаемся спокойно взглянуть из центра шторма на происходящее с нами и поговорить о том, что хочется сохранить, а с чем пришлось расстаться, о том, на что надеяться и за что бороться. Меня зовут Лиза Канатова. Я учусь в Шанинке на программе «Фундаментальная социология», а еще работаю в нашем пиар-отделе. Сегодня моя собеседница Полина Калазариди, выпускница Шанинки и работница образования. Полина, привет.
Привет, привет.
Полин, сейчас всем нам стало очень сложно думать о будущем, мечтать и планировать. И очень хочется поговорить с тобой о том, что именно изменилось в твоей академической и исследовательской жизни, что ты сама как исследователь можешь сделать сейчас и какой смысл ты в этом видишь. Первый вопрос. Поделилась ли 24 февраля твоя жизнь как исследователь на до и после?
Я не могу дать тут однозначного ответа, как ни странно. Хотя, конечно, в первые дни и, может быть, даже пару недель у меня было твердое ощущение, что, например, интернет-исследовательницей я себя не могу больше назвать. В том смысле, в котором я называла себя ею до этого. Я честно скажу, что в моем случае это не началось в феврале. Я переживала ощущение того, что говоря о том, что я принадлежу к глобальной интернет-стадис, движению мысли и действия, я как-то еще осенью стала убирать это из описания себя и думать о том, насколько я действительно являюсь именно интернет-исследовательницей, потому что что это значило? Это значило, что я часть некоторой субдисциплины интернет-стадис, которая выросла на жирной, богатой почве междисциплинарных наук, социальных, гуманитарных, дошедших до расцвета, давших плоды, которые уже успели сгнить, упасть в землю, дать новые плоды. И вот все богатое наследие социальных гуманитарных наук смогло обратиться не просто к себе, но и к объектам вокруг себя, которым можно заниматься вместе с другими людьми, что можно, значит, быть всем исследователями, потому что, ну, у нас вот это всеобщее образование, все мы учимся в университетах. Ну и как-то, наверное, у нас есть возможность изучить свой собственный интернет. На этом росли и отчасти растут междисциплинарные области. И, честно говоря, сомнительность этого я понимала какое-то время назад. Я чувствовала, что тут есть с моей стороны моменты лицемерия и такой имитации, когда я говорю, вот мы сейчас все идем делать исследования, хотя, черт, я, ну, несколько лет пытаясь такое практиковать, понимала, что зачастую это не работает так, как предполагалось в моей голове. Очень сложно рефлексировать, например, людям полновесной социально-гуманитарной рефлексии, как в книжках. И у нас, и у меня тоже, и у людей, с которыми я работаю, у студенток, у просто людей, которые приходят на мои лекции или какие-то воркшопы, есть ощущение, что, ну, как бы вот мы о чем-то поговорили, но как с этим жить? Ну, не очень понятно, откровенно говоря. К чему это исследование ведет? Дополняет ли оно? Становится ли оно чем-то важным? Где-то оно становится там критическим инструментом. Но не более того. Связи мои именно с междисциплинарной областью, они истончались. Тем более, что я все время, что я занималась наукой, я занималась чем-то ближе к исторической антропологии, к социальной философии. У меня всегда за плечами были философы, историки, антропологи, да, какие-то авторы из больших дисциплин. И чем дальше, тем больше и тем ближе я оказывалась к ним парадоксальным образом. В какой-то момент мне уже стало тяжело врать себе, в смысле говорить: да, теперь исследователь может быть каждый, но не каждый может быть каждым. Вот это ощущение, оно у меня нарастало, и, конечно, 24 февраля рухнули мои возможности институционально говорить об этом. Я могла говорить до этого о том, что да, не всегда вот исследования становятся частью жизни. Мы будем продолжать верить популярной психологии в основном, но что-то где-то, оно вот может реализоваться в какой-то интересный блог с наблюдениями, в архив, в какую-то вот для себя работу. Это очень важно. А если вы захотите дальше двинуться, то есть мировая наука. 24 февраля вот этого «а если» не стало для более-менее больших групп людей, с которыми я имею дело. Для единиц оно как было, так и осталось. Я думаю, никуда не денется. Но я же не думала про такую вот элитарную, эксклюзивную науку в России. Вообще, хорошо бы жить долго, будет накапливаться наше общее знание, мы будем спорить друг с другом, там что-то будет вот расти. И при существовании этой внутренней гибкой иерархии что-то так будет накапливаться и возникать. Я не контрол-фрик, я не знала, что. Может быть, это выльется в искусство, может быть, в науку. Пути могут быть разными, но в любом случае вот возможность и небольшого частного действия, и небольшого коллективного действия, и все-таки встречи с теми людьми, для которых исследование и понимание того, что такое интернет, это большая часть жизни, это жизненная ставка, она была. Сейчас вот этот большой верхний пласт, его сшибло, сбило, его нет. Повторю, для меня это не стало внутренней неожиданностью. Хотя, конечно, увидеть, что это произошло именно в таких обстоятельствах, больно. Не о таких обстоятельствах я думала, да, когда представляла себе, что в какой-то момент мне нужно будет сказать, ну, черт, с большим не получается, думаем про маленькие.
Я хочу тебя немножко переспросить, правильно ли я тебя услышала. Я услышала, что, с одной стороны, у тебя и так было внутреннее ощущение, что твоя вера в то, что такой исследовательский запал, дух, да, который может проникать во всех и преобразовывать реальность, вот эта вот мысль, с одной стороны, у тебя претерпела кризис, а с другой то, что до этого было ощущение создания какой-то общей среды, вот то, что ты называешь, да, накоплением, а теперь как будто бы все это испарилось или стало невозможным дальше разрастаться, и теперь мы все поодиночке, и теперь между нами нет этих связей, и непонятно, что наращивать.
Мне очень нравится словосочетание «невозможно разрастаться», потому что оно точное, потому что оно позволяет очень здорово схватить здесь то, что мне казалось достойным критики. Ощущение вот этого роста, такой витальности, которой зачастую пронизаны многие элементы contemporary философии. Говорю contemporary, чтобы не смешивать с современной философией, там, например, вообще. Мне давно с подачи старших коллег есть некоторые сомнения в том, что нам нужно вот с этой витальностью только иметь дело по разным причинам, хотя там у Донны Харуэй можем встретить сюжеты про процветание, вообще вот это вот расти, срастаться, идея того, что нас ждет какая-то вечная бесконечная жизнь, при этом структурная и системная, потому что метафора роста, она предполагает, на самом деле, довольно дарвинистскую, такую эволюционистскую концепцию, что все растет, меняется и как-то развивается. Мое отношение к своему предмету интереса, к технологиям, оно сходу было критическим именно к этому. Просто я как-то не могла понять, что именно меня тут смущает. Когда я думаю о том, что невозможно разрастаться, я думаю, невозможно больше думать в концепциях роста. Во-первых, мы оказались схвачены и 24 февраля, и, я думаю, на некоторое время вперед в том состоянии, в котором мы оказались. Мы не можем взять и продолжить думать так, как мы думали до этого, я не могу. Я почувствовала себя схваченной вот там. Я такая, какой я была на момент конца февраля, должна как-то посмотреть на себя, посмотреть на других, понять, что я могу сделать, на что я могу надеяться. Тут все по классике. Я должна. Вот это ощущение, что я не просто могу, а это в некотором смысле моя обязанность, это заслуга такого гуманитарного образования, что я субъект, что я в этот момент не исчезаю, я жива, соответственно, я должна предпринять какие-то действия. И второй сюжет, который сразу отзывается, это кризис веры. Это тема, которой я давно хочу заниматься, потихоньку занимаюсь. Мои многие работы, они плюс-минус вертелись вокруг сюжета о том, почему и как люди верят в технологии и науку. И хотя считается нередко, что вера в науку — это не то же, что любая другая вера. Слово «вера» пронизано такими религиозными коннотациями, религиозными в эксклюзивном смысле, типа «религия — это нечто такое экзистенциально сложное, о чем может говорить только сам верующий». Ну, я никогда не была с этим согласна. Как не очень практикующий, но христианин, я представляю себе, что вера — это не то, что ты сидишь каждый день, значит, думаешь только о чем-то одном. Это то, что пронизывает тебя, и то, что формирует твой способ думать, действовать и так далее. В этом смысле я как-то для себя объясняю веру как то, что составляет некоторое основание, ну, я все-таки социологическим бэкграундом человек, тут Дюргейма может попахивать, да, но составляющие коллективного представления. Для человека внешнего кажется, что человек, верующий во что-то, он другой, он особенный. Как для человека из города, человек в деревне кажется особенным. Верить, мне кажется, это что-то такое, как жить в городе. Зачастую вера сильна тем, что мы ее не замечаем. Когда мы верим в науку, мы не замечаем, что мы верим в науку. Когда мы верим в исследования, а я здесь действительно, я думаю, вполне уместна мысль про веру в исследования, отчасти не похожую на веру в науку, которая у меня есть, она, естественно, претерпевает какие-то кризисы. И кризис вот этой веры, он действительно у меня был... Не могу сказать, что он разразился, он оформился. Из-за чего мне кажется еще более важным думать разными способами сейчас вот про эту веру, тем более, что, глядя вокруг, я вижу, что, во-первых, для многих людей вера в науку остается спасительной ниточкой, во-вторых, что эта вера совершенно другую науку, чем все, что мне представляется важным. И тут у меня опускаются руки зачастую. В-третьих, я не совсем понимаю, что то, кого с кем объединяет. В смысле, вера же объединяет вообще. Здесь мне кажется, что надо как-то разбираться с тем, объединяет она или нет. Я приведу простой пример. Меня многие не сразу, но стали спрашивать, ой, можно же изучить, а почему у людей меняется поведение в условиях фейковых новостей, в условиях пропаганды? Я такая, господи, ребята, можно вот для начала просто оставить слова из 20 века, так как будто у вас слово «пропаганда», оно вот в неизменном смысле, как было изобретено в какой-то момент, так и работает. А второе, вопрос о том, что поведение людей, как кроликов или собаки Павлова, можно как-то измерить, позитивистски изучить, мне как ученому представить доклад, и после этого все каким-то чудесным образом под давлением, видимо, государства, прочитавшего этот доклад, осознают что-то. Это чушь собачья. Но это не работало в полной мере никогда, а уж в 22-м году работать точно не будет. Идея о такой позитивистской общей науке, которая может, значит, все понять, а потом еще как-то все починить, ну, камон. Вот здесь как раз я чувствую, что, может быть, кризис веры должен быть более общим у всех нас, чтобы мы сплотились на его основе.
Как будто бы ты говоришь уже даже не о исследованиях как результате или каком-то предприятии, а как будто бы ты говоришь об этом как о определенной позиции по отношению к реальности, и она еще особенно этически заряжена. Если у тебя был кризис, связанный с тем, что всех этим не заразишь, к сожалению, и ничего этим особо не исправишь, но в тебе по-прежнему живет вот этот запал, то что ты тогда можешь с этим делать сейчас? Что тогда возможно?
Ну вот позиция в реальности, она сейчас нет ее, в общем, если коротко. Потому что позиция требует некоторой реальности, с которой можно соотнести не только себя, как исследователя, человека со сложной идентичностью. Я же не только исследовательница, я гражданка, я преподавательница, я дочь, мать, партнерка. У меня есть другие части идентичности. Здесь сказать, что я как исследовательница могу вырастить какую-то для себя базовую идентичность, я не могу. Потому что исследование требует некоторой стабильности взгляда, а моя позиция в реальности сейчас перемещается, ощупывая, что там происходит в разных частях и меня. Я, если честно, про себя не очень много думаю, я признаюсь. Я стараюсь рефлексировать происходящее и понимать свои реакции, что со мной происходит, но без попытки как-то собирать себя. В том числе потому, что этой позиции нет. Ну, нет и нет. Жизнь меня готовила к множественной идентичности. Вот она совсем сложная. Тут нет большого сюрприза. Кроме того, очень сложно собрать реальность, когда я довольно легко себя сопрягала с разными темпоральностями, с прошлым, с будущим. Сейчас с будущим у многих проблемы. Мне построение себя из будущего, с одной стороны, интуитивно близко, с другой стороны, часто не очень казалось правильным, потому что я человек довольно легко думающий про будущее, вокруг меня люди часто не таковы. И скакать вокруг всех с словами «гегей, будущее впереди» мне кажется неловким, граничащим с белым пальто. Не тот инструмент идентичности, который я стремлюсь надевать на себя, когда замечаю, что все-таки он наползает, стараюсь как-то его сбрасывать. Интересно думать про мир, где будущее очень сильно раздроблено. Я не вижу тут радикальной новизны, думая о себе в мегаполисе как о части какого-то условного золотого миллиарда. Конечно, можно было так думать, но вообще-то не золотой миллиард с этим никогда не жил и жить не будет. Перестать себя причислять золотому миллиарду не то чтобы зазорно, просто это некоторая сложная операция мыслительная, потому что наука была внутри золотого миллиарда. Вот. Действительно, я 22 февраля написала про то, что есть много вещей, которые мы можем изучать, фиксируя. и много вещей, которые мы можем изучать, переосмысляя основания того, откуда мы смотрели. 24 февраля та связка между масштабами этого маленькой фиксации и большого изучения оснований, которая, собственно, есть в институтах, она была выбита. У тебя есть возможность фиксировать, изучать, архивировать. У тебя есть возможность думать о совсем сложных исторических, философских сюжетах. Связь между этими масштабами действия, она задавалась во многом институционально. И даже в самоорганизациях, мы, например, с клубом любителей интернета и общества, самоорганизация, вроде бы не институция, хотя мы вот открываем магистерский трек в ИТМО, и мы сотрудничаем с институциями, с Шанинкой, с Вышкой, и я работаю в институциях, в Шанинке, в Вышке, в ИТМО. То есть все равно связь между масштабами, она включала в себя институции. Сейчас институции в непонятной ситуации, они просто молчат в основном. У них нет никакой реакции базовой, потому что они были встроены в два миропорядка, которые оба разрушаются. И разрушаются они не сами по себе, а действиями, причем направленными действиями. Даже ковид можно было назвать, но это оно с нами происходит. Плюс-минус можно было субъектность тут убрать. А здесь субъектность убрать сложно, для институции очень сложно. Ну и я там злюсь иногда, конечно, на это, но я представляю, почему это происходит. То есть если так подумать про это с большого масштаба, ну понятно. Да и с маленького понятно, но устроил ли ректоры, проректоры, кто-то еще свои институции. Тяжело им было вообще-то, и до этого было тяжело. Ну вот там у них с одной стороны Скопус и Ку-1, с другой стороны они в России, с третьей стороны они в своем городе. Им нужно было все время как-то соотносить эти масштабы. Кого они могут нанять на работу, кого они берут учиться, какой бэкграунд у этих людей, как они ЕГЭ сдают, как они дальше там действуют, куда они могут пойти. Все же в Гарвард не пойдут, не все пойдут в науку большую, глобальную. Можем ли мы все это перенести? Что будет при переносе? То есть все эти вопросы маленькие, такие вроде бы в повседневности, они были связаны с какой-то общностью. Ну, все задавались этими вопросами. И поэтому как-то выживали. Сейчас нет большого ответа на то, как институциям быть. И они молчат. И мое соизмерение с масштабами, оно там дырка между большим масштабом и маленьким. Поэтому изучать то, что можно было изучать, невозможно теми способами. Это не значит, что вообще невозможно. Наоборот, вопросы многие, например, как изучать людей, не как жертв. Каждый день, минут по 20, я читаю Facebook, который признан в России экстремистской организацией, поэтому не знаю, буду ли я его читать дальше, но до того, как был признан, читала. Что люди там пишут? Они пишут: эти под пропагандой, как под веществами. И сразу их как бы посты других людей для них становятся чем-то другим, чем-то, что не связано с субъектностью этих людей, с их выбором. В принципе, люди раньше так делали. Они говорили: эти под капитализмом, селфи пилят с накачанными губами. Ну как? Ну это же их капитализм такими сделал. Но тут посерьезнее, чем капитализм, поближе к телу. Сможем ли мы объяснить здесь, где субъектность, а где нет? Сейчас точно не сможем. Изнутри это сделать невозможно, потому что мы аффектированы. Даже вот занять, опять же, вот эту исследовательскую позицию, где я сижу и смотрю на это все из своей спокойной библиотеки, невозможно, потому что, может быть, я аффектирована меньше, чем кто-то, но тоже аффект есть. И не значит, что исследование нужно делать без аффекта. Его нужно делать тоже под аффектом, но под каким-то другим. А как найти этот эффект, я не знаю, но мне сердце подсказывает, что пытаться прямо сейчас его выкатить и сказать: я нашел тот эффект, глупо как-то, я подожду лучше. Мне кажется, что здесь пауза и тишина, она в моем случае не страшна. Но мой случай довольно исключительный, ты про меня спрашиваешь, поэтому делюсь.
Я слышу тебя так, как будто бы ты сидишь на берегу перед бушующим океаном, и тебя пронизывают с разных сторон радиоволны, крики людей, и ты сидишь и пытаешься вместить и пропустить и сохранить внутри себя максимально много из того, что происходит, и в этом ценность для будущих времен, когда найдется эффект.
Да, я чувствую, что моя проницаемость сейчас... Тут важно, я могу себе это позволить. Я внутренне устойчивый и довольный человек. У меня пока не обвалились работы, мне не нужно бежать и спасать себя и свою семью. Я сделала какие-то необходимые вещи для того, чтобы что-то хотя бы обеспечить. Я пытаюсь помогать другим людям. Но я не посвящаю этому сразу всю свою жизнь, потому что я не готова сейчас, например, к политической работе. Что-то делаю по отношению к, ну, ближнему кругу, условно говоря, среднему, знакомые знакомых. У меня, короче, не было ощущения, что я всю жизнь проживу в мирном мире. Я думала об этом, это некоторая поколенческая особенность еще. Люди постарше меня, они пережили 90-е одновременно со своей юностью. И для них спокойный мир совпал с началом взросления. В этом смысле им очень тяжело возвращаться в мир, где их трясло, они взрослели. Тяжело взрослеть. И мир трясло. И люди, которые старше, у них там по-разному очень. Для моих родителей крах Советского Союза стал крахом части жизни. Я видела это, хотя я и мои родители сносно пережили 90-е, но тем не менее. Я родилась в 87-м году, мне сейчас 34. На фоне моего взросления всегда были какие-то международные или внутренние конфликты. Чечня, Югославия — это все было вокруг меня. Одно из самых первых моих сильных глобальных впечатлений после 93-го года — это 98-й год, 17 августа. Каждый год я внутренне думала так, вот 17 августа. Я помню, как тряхнуло тогда всех, как произошел финансовый кризис. Опять же, я лично не радикально пострадала от этого. Мы как-то жили очень небогато, и как жили небогато, так продолжили жить небогато. На ребенке это не сказалось. Я росла в такой сибирской версии европейской культуры, скажем так. Читаешь историю Европы, думаешь, так, мы сейчас где? Мы сейчас в ситуации, где очень давно нет ничего большого. Сколько раз такие периоды были в истории Европы? Дальше ты считаешь, что их практически не было, и они всегда заканчивались тем, что этот мир, который казался стабильным, завершался. Мой интерес к исследованию начался с чтения про консервативных революционеров и про то, как люди в начале 20 века охренели от того, что их жизнь начала радикально меняться технологиями. Поезда, города, социология во многом тогда появлялась. И люди просто были в шоке, что с миром происходит. Параллельно ты читаешь там тексты 1909 года, они говорят, конечно, люди не могут массово убивать других людей, это невозможно, мы живем в 20 веке. И так пишут десятки и сотни людей. Ты из какого-нибудь там 2006-го своего знаешь, что они пишут это в 1912 году. И что, ты будешь серьезно думать после этого, что ты проживешь всю жизнь в том майндсете, в котором ты родился? Я очень хорошо помню, как на меня снизошло это осознание. Моя бабушка на пенсии занялась выращиванием цветов. Я ей помогала. Я терпеть не могла. Поэтому я всегда придумывала себе какую-то длинную мысль на срезание васильков бесконечно. И вот я срезаю васильки в Томске, в огороде. Думаю, господи, какой же я бедный несчастный котик. Как людям было тоже тяжело. Вот они думали, что ничего в их жизни такого ужасного не произойдет, а оно происходило. А что будет дальше? Я знаю, что не все так росли, у многих людей вообще не было мысли о том, что мир будет меняться, но вот у меня каким-то образом книжки как бы повлияли на то, что возникла такая мысль.
Мне просто было любопытно узнать, каково это сохранять в нынешних обстоятельствах в себе эту способность быть живым архивом происходящего, в которое все складывается, самые разные голоса.
Я не считаю себя архивом, вспомнила сейчас твою первую метафору про проницаемость ветрами. Позволить себе проницаемость ветрами — это некоторая особенность. И, наверное, я рассказала все эти истории, чтобы понять самой эту особенность. Проницаемость — это когда из меня что-то ходит, что-то выходит. И выходит тоже немало. Одновременно я чувствую, что где-то я могу повернуться таким образом, чтобы кому-то стало легче. В Вышке я преподаю курс в Ivy Post, почему мы постим, про антропологию социальных медиа, и что они не делают весь мир универсальным, глобальным и одинаковым. Я так волновалась перед последней встречей, потому что, ну, как, кому, что зайдет. Окажется важным уже как-то по итогам, все задания сданы, и мы обсуждали с студентками, что тот интернет, с которым они, как студентки направления медиа, привыкли иметь дело, он очень сильно меняется. И как вообще приспособить свои знания, которые они получали в университете, к тому, что сейчас будет происходить. Мои шуточки прежних лет про то, что «а вы представьте, какая будет актуальность вашей работы после конца капитализма», перестали быть смешными. Мне кажется, я способностью быть проницаемой и чувствовать происходящее как чудовищные, но происходящие, признаваемые мной перемены, я могу помогать другим людям в той части реальности, которую мы можем с ними обсуждать, тоже признавать ее и, например, видеть, что антропология также позволяет наблюдать, что при смене социальных медиа, а ведь, в принципе, социальные медиа, которые не были экстремистскими организациями вот еще недавно, они же молодые очень. Им лет 10 вот в активной фазе. До них что-то другое было. И вот у нас были исторические задания, где студентки брали интервью у людей, которые доплатформенным интернетом пользовались. И я говорю, смотрите, практики-то похожи, То есть люди что делают? Ну, общаются там. Вот они общались в ТикТоке, а тут они это будут делать на какой-то другой платформе. Мы что, потеряем возможность понять, какую практику они осуществляют? Нет, практики вообще не связаны с платформой. Они связаны с тем, что люди общаются, влюбляются, флиртуют, продают что-то. Это вещи, которые люди делают на базаре, где нет Инстаграма. Какие-то такие вещи как раз можно попробовать вытаскивать из тех руинированных исследовательских подходов, которые есть. Да, где-то у них дырки, бреши. Вот что-то читаешь, думаешь, господи, к нашей реальности сейчас это не относится. А где-то видишь, ну да, вообще-то вот как раз тут обнажились инфраструктуры, обнажилось, что такое там интернет, социальные медиа. Стало видно, что люди переходят с одной платформы на другую, и у них не работает чего-то, что было важно, это можно зафиксировать. Соответственно, людям, которые занимались медиа, видели в этом часть смысла своей жизни, я могу сказать не все, ребята, ваш смысл обнулился, а вот смотрите, вы можете попробовать перенести свое знание отсюда туда. Проницаемость, она где-то немножко защищает. Не меня, а скорее других, да? Я сама при этом чувствую, что те вещи, которые казались мне средними, оказываются здесь маленькими. Ну и что, они все равно важны. Это вещи, может быть, для одного человека важны, но это все равно ужасно важно.
Про студентов тоже хотела спросить. Я студентка пока все еще. У меня, мне кажется, в самом начале как раз было ощущение, что сейчас, наконец-то, у меня появятся какие-то фундаментальные, крутые инструменты, оптика, и вот я смогу, ужасное слово, препарировать что-то, что происходит вокруг меня. И это все как ветром сдуло как раз вот после февральских событий. У меня появилось ощущение, что то, что не сдуло, оно никак не связано с моей учебой тут. Это что-то, что было и до этого. Какое-то любопытство, попытка слушать разных людей, и слушать себя в этот момент и думать, что там внутри меня отзывается и нет. То, что ты сейчас рассказала, что с вашим объектом что-то случилось, он покрошился или уничтожился, но не беда, надо посмотреть на то, как вы думали о нем и как думали другие о похожих вещах, и попробовать принести это просто на новую штуку. У меня есть чувство, что ты прикипаешь сердцем к объекту как раз очень сильно. И после того, как все рушится, ты думаешь, что ну и что теперь? Нет моего любимчика и не будет долго. Вопрос про твоих студентов. Как ты им пытаешься передать вот это вот ощущение, что не все потеряно?
Я проснулась, и через некоторое время, 24 февраля, я ощутила, что институции сейчас замолчат, но я не замолчу. Я почувствовала себя университетом. Студенты доверяли и доверяют мне. Я почувствовала в себе очень много консервативной ответственности, модерной, европейской, да, мозга костей. И меня это удивило политически. Я человек таких анархоконсервативных взглядов, из тех, кто признает существование больших порядков, понимать, что пока они есть, у меня есть возможность для довольно масштабного, но небольшого действия, парадоксальным образом. Когда их нет, я не готова сама говорить, какой вот большой порядок прямо сейчас нужен. Ну, по крайней мере, была не готова. Меня эта позиция наделяла внутренней сильной субъектностью. Я ничего не могу поделать с тем, как там устроен институт образования в мире и в России. Я нашла себя в таких промежуточных местах. Но там я чувствую, что раз это мой выбор, это моя субъектность, я чувствую ответственность за конкретных людей. Я постаралась написать сразу всем о том, что я не считаю, что сейчас все идет как идет. Я занимаюсь темами, связанными с современностью. Они меняются, наша ситуация меняется. Я с вами, мы будем думать, как быть. Просто чтобы люди знали, что я признаю, что что-то происходит. Что я понимаю, что у них могут начаться сложности, что им может быть сейчас не до учебы. Мой важный пока для себя экзистенциальный, что ли, вывод, наверное, то, что я почувствую в себе, где изменения сильные, то, что я раньше старалась делать лучше из возможного. С разных сторон посмотреть на ситуацию, как раз с разного масштаба, подумать, вот, что надо сделать. И сделать то, что надо сделать. А сейчас я чувствую, что я действую из того, что я могу сделать, потому что я схвачена в той позиции, в которой я была. Кто я? Я преподавательница. Вот я как преподавательница буду действовать. Поэтому я не могла и не могу не считаю, наверное, возможным как-то перенести свою вот исследовательскую тишину и сказать, ну, ребята, сейчас всем нам надо замолчать и подумать, потому что у моих студенток и студентов нет той возможности замолчать и подумать, которая есть у меня. Я поспрашивала людей, я пыталась свериться, я не очень доверяю себе здесь. Интуитивно так казалось, и в основном так оно и оказалось, что нет, кому-то надо заниматься очень прикладными вещами, кто-то теряет работу, жилье переезжает, и тут тогда нужно замолчать и подумать, потому что просто нет возможности что-то другое делать. Тем, кто может продолжать учиться, я могу попробовать вместе с ними провести какую-то ревизию в нашей зоне совместной ответственности, признавая, что университет вообще-то давал людям очень сильно не то, что помогает вот сейчас. Вот это вот все навыки, эффективность, проектирование. В эпоху, когда мы могли спокойно критиковать капитализм, мы критиковали это. Но сейчас мы, я, думаем о том, что, ребята, ну, эту фигню надо было бросать рано или поздно. Или отталкивающаяся от них же свободная наука, которая парит где-то там, которая антинавыки в чем-то, которая говорит, мы будем вне всего. С навыками совсем швах, а свободно парящая наука кому-то могла помогать, если люди себя чувствовали загнанными в угол с ней, если им плохо было. Удивительным образом, очень много я вижу и сейчас и поддержки, и силы у тех, кому было хреново раньше. Те, кто был в каком-то сложном состоянии, не мог найти себя, понимал, что то, чем он занимается ради себя. Нет никого, кому это надо. С частью своих исследований я тоже понимала, что они нахрен не нужны никому. Мы никогда в жизни не могли получить ни одного гранта. Историю интернета изучать, то, что без платформ происходит. Да вы что, шутите? Ну, все пользуются Инстаграмом, Фейсбуком, признанными в России экстремистскими организациями ныне. Давайте изучать, как виртуальная реальность меняет умы молодежи в условиях существующих платформ. Вот это надо изучать. Но, конечно, все равно я занималась популярной и современной темой, и что уж, были коллеги, которые занимались куда менее популярными вещами. Вот им норм. Они как сидели в своих катакомбах, так и сидят в своих катакомбах. Как понимали, что никто, кроме них, их смысл не поддержит. Так они и понимают. Мне кажется, что университету надо к этому присмотреться. Тот факт, что университет не как бюрократическая структура сейчас, а как заведение, оказался очень сильно подвержен многим бедам разных современностей, при этом не давал нормально хотя бы историю. Можно было прочитать дневники людей 1912-х годов. И много читать их. И читать философию тогда же, и читать классические науки тогда же. Они не дают никаких навыков, кроме навыка того, что ты умеешь читать и соотносить что-то. Это крайне непопулярная вещь. Но университет вообще-то за этим навыком на предприятии люди учатся. И то, что университет очень часто выдавал навыки за знания и наоборот, мы все время играли в эту игру, я играла в эту игру. Критически хочу, короче, это переосмыслить про себя. В этом зову с собой, вот реали. Вот это, мне кажется, вещь, которую мы прям реально можем сделать вместе. Мы, правда, можем не просто покаяться и подумать, боже, какой же я был дурак, а боже, какой же я был дурак, и как я могу сейчас перестать им быть, переставать им быть, снова быть дураком. Fail better, как писал нам Беккет.
Полина, вот ты парус, трепещущий на ветру. А ты чувствуешь, с кем ты вместе в этом? Я чувствую в твоих словах надежду, но я понимаю, что это опять что-то про коллективное. Как будто бы в этом есть еще какая-то возможная идея будущего.
Лиза, ты каким-то образом собрала вопросы, которые я задаю себе. Я понимаю, что мы в ситуации большой, для себя я это назвала трансформацией социальной ткани. Способы плетения социальной ткани, они меняются. Мне нравится эта метафора тем, что это не про рост, не про разрастание, не про систему. Но структуры того, с кем, они меняются. Этот вопрос дает мне силы и одновременно, конечно, их отнимает. Потому что, повторю, те, с кем, которые были в идее исследований, которые между институциями и неинституциями, российским и глобальным, томским и московским, технологическим и гуманитарным, социальным и так далее. Все те ответы, они растаяли. Но, во-первых, есть конкретные люди. Я, наверное, так много не говорила с людьми, как в первые пару недель после 24 февраля. Давно. Я почувствовала большую асинхронность среди всех тех, с кем я разговаривала. Кто-то не принимал, кто-то принимал, кто-то видел геополитику, кто-то видит конкретные страдания конкретных людей. Конкретные люди тоже, черт возьми, у всех как-то по-разному устроены. Вокруг меня есть люди, для которых это совсем все близкое. Есть люди, которые живут вдали от всех границ, и для которых это просто далеко во всех смыслах. И включаются все тоже не потому, что один живет условно в Белгородской области, а другой в Тюменской. Общности, которые были, они сейчас меняются. Можно ли вместе дрожать на ветру? Я не знаю. Я вижу, что для кого-то это пытка. Я не знаю, могу ли я помочь. Возможно, нет. Моя область способности думать о других людях — плюс-минус социальные и гуманитарные науки, которые здесь жестокая штука. Они говорят, ты есть, реальность есть, ты агентен. Они не пытаются тебе помочь тут. Мы не психологи. Психологи тут говорят, но есть что-то, что тебе может помочь. Для меня социальные и гуманитарные науки говорят, ты можешь включить свою агентность, но это на тебе. Они ставят человека очень сильно в центр. Черт. Это все терпит сейчас жесточайший кризис. Это вся идея просвещения нового времени, сильного человека. Давайте вернемся к тому, что половина людей не верит в то, что другие люди — люди, потому что они читают какую-то пропаганду. Это все сейчас перемалывается, и перемалывается во многом в разговорах, когда люди перестают разговаривать друг с другом, потому что они считают, что другой не субъектен, поскольку он жертва пропаганды. Потому что у нас плохо с сочетанием критики и канцелинга. Я сейчас не говорю, что критика и канцелинг закрывают возможности для друг друга. Я понимаю, что есть часть канцелинга, которая выросла из критики, но сочетаются они отвратительно, так что люди просто не могут задать вопрос другому, а вот ты, там, не знаю, пишешь какой-то лозунг, ты что имеешь в виду? Потому что они боятся не государств, они боятся друг друга. Я хотела бы спросить у каких-то своих друзей, почему они делают так, а не так. Я готова слышать самые разные ответы. Я услышала много разных ответов. Часть из них мне неприятны. Но я дико рада, что у людей находились силы спрашивать про меня и у меня про них. Вот этот вот маленький пинг спросить, понять, он дико сложный. И поэтому спрашивать с кем и спрашивать как ты по-прежнему пока кажется мне единственной возможностью. Хорошая новость заключается в том, что это нормально. Нам не надо сейчас торопиться. Очень многие вещи во время больших кризисов, они длятся долго, а потом, когда кризисы заканчиваются, мы из них как-то выходим. Штука в том, что большая часть из нас, если не случится худших сценариев, мы выживем. Мы будем делать эти социальные ткани. У нас будет время и силы осмыслить. У нас будет время попросить прощения, будет время помириться, будет время сказать, я был неправ, я был дебил, я теперь другой, простите меня. Мы сейчас не можем действовать из будущего, потому что будущего нет. Сейчас не время создавать социальную ткань. Может быть, время пережить ее разрыв. Страдание — это действие. Это очень важное действие. И тот факт, что как раз просвещенческая философия ставит человека в центр и в ответственность всего, часто как-то отбрасывала, потому что ей казалось важным говорить про прогресс, про улучшение, про надежду, вопреки тому, что часто она сосредоточится на страдании. И это не рост, но это и не смерть. Я так совпала, что читала замечательную книгу Карла Левита про смысл истории. Случайным совпадением взяла его с собой в дорогу. Оно меня возвращало к тому, что идея видеть благо в истории и то, что дальше будет лучше, и это лучше совпадет с твоим личным смыслом, она очень эфемерная. За ней куча вопросов о том, как улучшение истории соотносится с моим личным благом, особенно если я не в золотом миллиарде. Никак. Улучшение истории ведет к твоему личному злу очень часто. И так было. Просто было как бы с теми, с кем как будто бы мысль себя не ассоциирует. Постколониальная мысль очень часто говорила, «Хей, а почему-то мы себя с этим не ассоциируем». Мы себя с этим не ассоциируем, но мы же можем все-таки побороться и сделать так, чтобы всем все-таки было хорошо. И тем, кому было плохо, им тоже станет хорошо. Мы поборемся, им станет хорошо. Нет, есть такая большая вероятность, что нам всем базово может стать хуже и станет. Но это не лишает нас, отдельных нас, или нас, групповых, коллективных нас, смысла. Мы будем продолжать жить, мы будем продолжать формировать и искать смысл. Просто мир не будет, как каждое новое обновление прошивки нашего телефона, делать нашу жизнь лучше для всех и сразу. Я не готова сказать, что все, короче, давайте мы к черту прогресс пошлем. Потому что это значит послать к черту то, что сближало миллионы и, в общем-то, миллиарды. Сближало в неравенстве, сближало, заставляя одних страдать за других. деля нас на болельщиков, зрителей и акторов. Подчас жестоко, но позволяя как-то принять свое место там. Ничего взамен, что тем же миллионам и миллиардам, большим общностям даст возможность быть прям готовым, конечно, нет. Помнить и как раз в университете, черт возьми, говорить про то, что при движениях истории мы можем распознавать, что происходит, и это и есть мы можем. Что это за университет? Сколько этих мы там? Я не знаю.
Я хотела тебе сказать, что в мысли про то, что страдать необходимо, быть в страдании, не бежать из него, очень христианская штука. А сейчас у нас еще пост идет, и вообще мы должны как раз хорошенько пострадать, чтобы воскреснуть. Я хотела еще напоследок подпустить сюжет, почерпнутый из твоего телеграм-канала про вода и болото. Ты написала, что сейчас очень активизировались психологические службы. Ты заметила, что они позволяют говорить о том, что происходит с человеком, не говоря о том, что вообще происходит. И что было бы здорово, если бы мы сделали группу социологической поддержки. Как это выглядит? И почему нам нужна группа социологической поддержки?
Меня вдохновила на это Нигина Шаропова, моя коллега из МАШ. Нигина говорит про философов, которые в текстах и вокруг них пережили многое и способны утешать. Утешение философии всегда отсылает к Боэцию, который писал про утешение философии перед казнью. Нигина как-то серьезно, но не трагично. Вот говорит об этом и собирает вместе людей, читает, говорит об этом. Мне кажется, что психологизация, то, что у нас у всех стресс, но мы как бы индивидуально его переживаем, это как раз то, что дает сплотиться, но как-то иначе, чем мне близко, как той же преподавательнице и университетской работнице. Потому что это оставляет всю нашу интеллектуальную жизнь за кадром. И вот давайте мы вернемся к своим личным переживаниям индивидуально. В каком-то смысле психология как раз работает на антипроницаемость. Все-таки психология, по крайней мере, в таком более-менее широком варианте, это про нормализацию. Это про то, что есть нормальный мир, в котором можно нормально чувствовать. Чтение Фуко, если читать его просто как книжку про историю, что называли безумием в разные времена, дает очень четкое понимание, что норма и ненорма в разные времена разные, и что быть нормальным сейчас — это, возможно, не быть нормальным.
Полина, что ты хочешь сохранить в себе? С чем-то мы расстались по своей воле или по воле случая? А за что ты держишься и хочешь, чтобы оно в тебе осталось? За что ты будешь биться?
Ой, это два разных вопроса. Потому что у меня нет чего-то во мне, что мне очень важно оставить. Я когда объясняла сыну свое настроение, я говорю, вот, слушай, у меня много платьев, и, знаешь, мне раньше с ними было сложно расстаться, я уже думала, что ну, какие-то я не ношу, надо бы их отдавать. А сейчас, знаешь, я вот хожу 10 дней в одной рубашке, и мне норм, протрётся, вторую надену. Я платье не отдала, ну, не все, по крайней мере. Хочу, чтобы у меня снова было настроение их надеть. Но сейчас не время для платьев. Так как-то и с собой, то есть я не думаю про то, что я в себе хочу сохранить. Если исследовательский взгляд уйдет, ну, может быть, ничего плохого не произойдет. Буду что-то другое делать. Хотелось бы продолжать уметь делиться чем-то смешным, теплым и критичным одновременно. У меня это обычно хорошо получается. И я думаю, что вот этого было бы жалко. Но, с другой стороны, время меняет людей. А вот за что бороться? У меня есть тактический, прости за военную метафору, ответ. За то, чтобы вокруг меня люди и я, мы могли не сгореть сейчас. Сложные, тяжелые времена, которые настают, они длинные. Мне очень хочется, чтобы у нас хватило сил. Я не знаю, например, что делать летом. Возможно, летом надо будет растить картошку. Я готова. И я думаю, черт, если я сейчас растрачу себя на что-то другое, мне, может, я могу приехать туда, и мне ни на что не хватит сил. За это не хочется бороться, за это хочется держаться, наверное. Именно потому, что в этом может остаться большое общее ради чего. Чье это будет общее ради чего? Я не знаю. Возможно, оно будет разделяться не с теми людьми, с которыми оно разделяется сейчас. Под конец расскажу пессимистичную историю. Меня с юности триггерит история про Анну Ахматову, о том, как юная Ахматова ходит по Парижу, бросает цветы в окно своему былому или будущему возлюбленному, говорит, ах, он не пришел вовремя, он узнает, что я здесь была. Смеется. Эту историю узнает через 40 лет женщина, которая едет с Ахматовой в загранкомандировку и видит, как Ахматова тщательно перебирает вещи. С границы с ними едут сотрудники спецслужб, вот, чтобы все было аккуратно. И когда ее спутница что-то не то делает, она очень сильно ругается. И она говорит, слушай, боже мой, я понимала, что это одна и та же женщина. Но это очень сильный контраст. Людей 10-х годов 20 века и людей 50-х годов 20 века. Когда я сейчас вспоминала эту историю, я не понимаю, что на меня действует сильнее. Контраст, который передан рассказчицей, или то, что мы теряем возможность видеть связь, которая была, видеть какую-то общность. Меня это раньше очень сильно раздражало с интернетом, я, собственно, занималась им не только из любви, а из-за того, что люди говорили, ну, до интернета жизнь была одна, а теперь другая. И сейчас все начнем переписывать историю под то, какой она двигалась сейчас. На мой взгляд, все-таки история состоит из действий, противодействия и устойчивости. Сейчас будет действие, ему будет противодействие, дай бог нам выжить в этом. А еще есть места, люди, идеи, что-то, что хранит устойчивость. Этому тоже хотелось бы, чтобы была возможность выжить и потом, в будущем, критиковать и действия, и противодействие, и устойчивость, не забывая о том, что они связаны. Если мы при этом потеряем часть легкости, ну что ж.
Спасибо большое, Полина. Этот подкаст записывает и сводит Егор Макаров. Спасибо саунд-дизайнеру Федору Андрющенко за наш джингл, Ане Канатовой за обложку и нашим коллегам за помощь и поддержку.